Говорит и показывает Радио Свободы. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы сейчас говорим об отложенном событии. Отложили его почему-то 2 недели назад после встречи Владимира Путина с предпринимателями. После этой встречи он должен был провести заседание кабинета правительства. Но кабинет министров. Заседание правительства. Но Дмитрий Песков сказал, что настолько долго эта встреча продолжалась с предпринимателями, не запланировано долго, настолько долго, что встреча с правительством переносится на целых 2 недели. И вот 2 недели прошло, и выяснилось, что все эти 2 недели Владимир Путин и министры копили радость, которой они делились между собой. Вот давайте послушаем радости от Владимира Путина, небольшой блок.
Известно, что российская экономика, начиная с июля прошлого года, демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на нашем рынке, за счет тех, кто ушел с нашего рынка, а также благодаря активному развитию связи с быстро растущими странами Востока и Юга. Отмечу также, что безработица в России остается на рекордно низком уровне. Однако это не означает, и в этом случае не означает, что все проблемы на рынке труда уже решены. Есть в целом вопросы к качеству рабочих мест. В отдельных регионах и населенных пунктах уровень безработицы все-таки гораздо выше среднего по стране. На предприятиях, где сократился выпуск продукции, коллективы загружены частично, работают в неполную смену. Понятно, что это негативно отражается и на заработных платах. Потому что, как вот говорил, в среднем, там у нас подрастают в среднем реальные доходы. Но в отдельных регионах, по отдельным направлениям, все-таки это не так. Результаты прошлого года в строительной отрасли говорят сами за себя. Мы вышли на рекордные объемы и по вводу жилья, и по ремонту автомобильных дорог. Уже по итогам марта инфляция опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться. А значит, реальные доходы должны ускориться, реальные доходы граждан. Рассчитывает, что свой вклад внесет и дополнительное повышение МРОТ в начале следующего года на 18,5%.
Но там еще много разных оптимистичных новостей. Мы выбрали самые-самые яркие. Рекордно низкий рост безработицы. Не рост, а просто рекордно низкая безработица. Нет никакого роста. Есть, наоборот, рост и рекорды роста строительства дорог и много еще других рекордов. Олег Степанов, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, внушает ли вам оптимизм все эти новости от Владимира Путина через 2 недели после того, как он их должен был сообщить кабинету министров, сообщил сейчас?
Ну, честно говоря, мне большого оптимизма это не внушает, но некоторая надежда есть. Вопрос в том, на что. Владимир Путин уже долгое время пытается транслировать следующую картину. Все нормально. Ничего не происходит. Нет никакой войны, нету никаких страшных событий, нету ни тысяч смертей, нет ни экономического кризиса. Все в порядке. Ну, вот здесь что-то немножко просели, а зато вот здесь что-то немножко выросло. И в целом все идет стабильно и спокойно. Но мы видим, что ему решительно нечего сказать людям. То, о чем он говорит, это какие-то достаточно рутинные и стандартные вещи, плюс в которых он, честно говоря, немножко путается, и некоторые слоны, которых он не замечает, тоже есть. В частности, вопрос дефицита бюджета он подробно никак не комментировал. Это, очевидно, будет проблемой, потому что она уже сейчас нарастает. Заложен бюджетный дефицит примерно в 3,5 триллиона. Сейчас уже около 3, чуть меньше из них за первые 2 месяца заполнены, да, вот прогнозируемый дефицит бюджета. Что будет за остальные месяцы, это вопрос. При том, что цены на нефть и газ и вообще продажи этих ценных ресурсов не очень хорошо идут по понятным причинам. И санкции, и просто изменились цены на рынке, и доходы из-за этого не очень высоки. Так что, если в меня и вселяет что-то оптимизм, так это только то, что у Путина могут закончиться деньги на войну. Вряд ли это произойдет завтра или послезавтра, но очевидно, что его возможности бесконечно продолжать эту войну, они заканчиваются.
Ну вот да, да. Спасибо. Только что вот я, Олег, шла в эфир и, как обычно, смотрела программу «60 минут». Правильно они говорят, любимую программу всех россиян. Что же ее не посмотреть? Очень плакались они там, корреспонденты, которые находятся на территориях ДНР, что вот пустые склады снарядов, как же наша промышленность так вот не обеспечила, вплоть до того, что ведущая уже спрашивала их, этих корреспондентов, сколько же будет это продолжаться. Мы уперлись, нацики уперлись, сколько же, ну дайте хоть какие-то сроки, говорит она корреспонденту, который там работает. Он развел руками, никаких сроков не назвал. С нами на связи Дмитрий Потапенко. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а почему понадобилось тогда перенести вот эту встречу с кабинетом министров на целых 2 недели? Он говорит, устал. Но не восстанавливался же он 2 недели, Владимир Путин, или восстанавливался 2 недели после продолжительного общения с предпринимателями?
Ну, с предпринимателями нечем общаться. В общем, в принципе, предприниматель в его системе координат, даже крупный бизнес, не является расчетной единицей, никогда не являлся. Это обычный, соответственно, в его системе координат корм, поэтому ему восстанавливаться-то, в общем-то, не от чего. В общем, он вполне перестал давным-давно общаться с кем бы то ни было, что в целом в феодальной системе координат совершенно разумно, и да, даже эти выходы на публику, я считаю, что они излишни. Потому что зачем с кем-то общаться, когда можно общаться с Ганди?
Ну, они же его действительно, ну, изматывают, видите, ну, на две недели отложили даже больше. И что такого в этой встрече с кабинетом министром, что ее нужно так долго, к ней нужно готовиться физически так долго? Что в ней такого эпохального? Должна была быть вечером 2 недели назад после предпринимателей, и вдруг вот только сейчас?
Ну, по большому счету, из кабинета министра можно не встречаться.
Да,
кто, кстати, они такие, чтобы... Ну, поэтому я вообще считаю, что это излишество встречаться там еще из кабинета министра. Зачем? Даешь команды, соответственно, папочки выносят, приказы отдаешь, а дальше это их задача исполнить. Так что как-то эти демократические наметки надо тоже заканчивать вообще.
Да, спасибо, Дмитрий, но он не хочет с ними заканчивать, с этой демократией, и продолжает грузить кабинет министров разного рода достижениями, и они в ответ ему подбрасывают свои. Вот мы посмотрим, как обменялись Владимир Путин и Татьяна Голикова сведениями по подъему уровня жизни российского населения. Сначала Владимир Путин.
Далее. Ключевой индикатор развития экономики – качество нашей экономической политики – это динамика доходов граждан. В конечном итоге это наша цель, чтобы людям жилось лучше. Отмечу, что заработные платы и располагаемые, реальные располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры, если воспроизводить их не буду, но все-таки они есть. Но вот скажу, вы сами знаете, тем не менее, реальная заработная плата с октября 2022 года подрастает 0,3%, 0,4%, 0,6%. Реально располагаемые доходы граждан в четвертом квартале увеличились на 0,9% к тому же периоду 2021 года. Конечно, это очень мало, но это все-таки движение в правильном направлении.
Вот это он сообщил, и теперь Татьяна Голикова ему в ответ.
В 2023 году минимальный размер оплаты труда превысил прожиточный минимум трудоспособного гражданина на 3,7%, а ваше решение о повышении с 1 декабря 2024 года минимального размера оплаты труда обеспечит ориентировочно превышением рота над прожиточным минимумом на 17,1%. Повышение минимального размера оплаты труда в 2024 году затронет 4,8 миллиона работников, в том числе 2,5 миллиона работников бюджетной сферы. На эти цели потребуется 125 миллиардов рублей из средств бюджетов бюджетной системы и 92 миллиарда рублей средств работодателей. Хочу сказать, что даже по предварительным данным, рост реальной заработной платы отмечен в 22 регионах, наибольший в Ханты-Мансийском автономном округе и Республике Бурятия, Если говорить о федеральных округах, то рост реальной заработной платы демонстрируют сибирские и уральские федеральные округа. Совокупный рост реальных заработных плат за последние 5 лет составил у нас 22,1%.
Это мы специально даем такие длинные цитаты для тех, кто не знал, что он стал жить лучше и насколько. И вот обратите внимание, я потом все-таки Дмитрия попрошу это тоже отдельно прокомментировать. Совсем не звучат никакие рубли, звучат проценты. Вот рубли прозвучало буквально у Татьяны Голиковой только в одном предложении.
Теперь о доходах и уровне бедности. Среднедушевой доход по предварительным данным Росстата увеличился в 2022 году по сравнению с 2021 на 12,4% и составил 45 272 рубля.
Вот теперь я прошу комментарий нашего замечательного экономического обозревателя Дмитрия Потапенко. Дмитрий, еще раз вам слово. Вас эти цифры впечатляют хоть как-то? Или, ну и кого они должны впечатлить? Кого они призваны убедить, эти цифры? Неужели жители Ханты-Мансийска?
С чувством великой благодарности и восторга народ России и я лично воспринимаем подобного рода заботу о нашем благосостоянии. Безусловно, рост, такой небывалый рост на 0,9%, если посчитать от 10 тысяч, это практически 90 рублей. Это прекрасная возможность как минимум 1,5 раза проехать в московском метро. А на шаурму, конечно, за 180 рублей не хватит, хватит на половинку. Но, в общем, как говорится, переедание, особенно в подготовке к летнему сезону, это вредная привычка для россиян. Поэтому не было никогда такой заботы правительства и партии о нашем благосостоянии, о сирых и убогих. Поэтому я с небывалым чувством восторга выслушиваю эти цифры. И, конечно же, просто не знаешь, куда бечь, соответственно, с подобного рода приростом. Вот, думаю, может быть, россиянам прикупить пару вилл в Майами или, может быть, яхту каждому из нас, потому что все-таки одна яхта, я считаю, для россиянина среднеарифметического маловато.
Да, купить пару вилл и поднять на эти виллы свое правительство на майамские. Скажите, Дмитрий, а все-таки кажется ли вам случайным, что вот видите, вы быстро очень разложили 10 тысяч, 0,9% и сколько это будет в билетах на метро. А случайно, что они не используют действительно вот рублевого эквивалента для своих достижений, а используют в чистом виде процентные? Или это не случайно?
Ну, это нормально, даже если вы посмотрите и внимательно вслушаетесь, то, в общем, и рост заработных плат, понятно, в каких регионах, куда пошли выплаты от ПСВО, поэтому здесь экстраординарно, то есть где люди получают, ну, хоть какую-то там выплату, и то большой-большой вопрос, почему так мало, потому что по формальным признакам те перечисленные регионы, у них зарплаты были там, ну, в лучшем случае 13-15 тысяч, и даже если туда приходили хотя бы там 95 или 195, как утверждается, соответственно, российскими властями, то там рост должен быть существенно больше. Просто, как грубо говоря, мало слишком забрали, и именно поэтому это все размылось на очень большой объем населения. А так, в общем, цифры-то они, скорее всего, не особо перевирают. Просто говоря, если их только единственное разложить, а уж в реальные деньги-то, ну, понятно, что они не будут переводить, потому что если мы возьмем по прошлому году рост борщевого набора на 56%, а многие там, ну, посмотрят на свое ЖКХ, вот я посмотрел на свое ЖКХ за последние 23 года. Оно с 450 рублей поднялось до почти 15 тысяч. Ничего не менялось фундаментально, если вы думаете, что... Ну, то есть у меня просто есть платежки, я, в общем, владею одной и той же недвижимостью московской. Вот. Так что вот она такая прелесть. Я думаю, что у всех этот рост по ЖКХ там, ну, в те же самые количество раз. Там. Так что все достаточно. Поэтому спасибо партии родной за наше счастливое детство, юность, отрочество и похороны.
Да, мы нет, не устанем благодарить ее сегодня. И Олег Степанов чисто политически. Вот представьте себе, что Владимир Путин с этим текстом и с этими цифрами сегодня идет на выборы. Считаете ли вы, что на ура будут восприняты россиянами эти цифры, или это все-таки скепсис некоторый вызовет? Или вот им говорят, что повысилось. Ну, значит, раз он говорит, что повысилось, значит, повысилось. Значит, я ему верю.
Я не думаю, что жители России будут воспринимать эти цифры, если Путин пойдет с ними на выборы. Я, если честно, вообще сомневаюсь, что если в России будут проводиться честные выборы, хоть одно слово Путина будет воспринято как то, что оно означает. Он может подавать некие сигналы, говорить, не будет ничего, а будет война, будет нету кризиса, а он есть и так далее. Люди это могут считывать, но совершенно иным образом. Если мы говорим о выборах, то я думаю, когда они в России будут, Путин в них не будет принимать участие по той причине, что будет находиться либо на скамье подсудимых, либо уже за решеткой. Но если говорить об этих цифрах, очень важно обратить внимание на то, в какой реальности они живут, и почему эти цифры плохо воспринимаются людьми. Они говорят, вот мы добились снижения там уровня бедности, да, там, что у нас там будет 10,1% и так далее. Но это же не означает, что реальное количество бедных уменьшилось. Нет, это чиновники, которые живут в своей реальности. Для них то, что они смогли пересчитать какие-то показатели таким образом, что человек, там, я не знаю, получающий какие-нибудь 18 тысяч рублей теперь не считается бедным, а бедным считается, который получает там 17 999, ну я пример привожу, вот это достижение, вот это важно, вот мы соблюли форму, вот мы показали, как это работает. Владимир Владимирович говорит, молодцы, вот вы справились, по чистописанию вам твердая 5, проходите. Но это не влияет на жизнь людей. На жизнь людей влияют те вещи, о которых сказал Дмитрий, борщевой набор, ЖКХ и другие проблемы, конечно. Но очень сложно заставить людей поверить в то, что какая-то непонятная и красивая сказка, которая должна их успокоить, заменяет их реальную жизнь. Нет, абсолютно этого не было и не может быть.
Ну вот поскольку, спасибо, Олег, поскольку у нас сегодня ода радости в эфире, то мы продолжим обсуждать радостные вести для россиян с нашими гостями. А это, наверное, в первую очередь главная сенсация этого заседания, отложенного и, наконец-то, проведенного. Россияне стали жить дольше, наверное, потому что счастливы. Послушаем Владимира Путина.
На совещании с правительством президент Владимир Путин заявил, что продолжительность жизни в России в 2022 году выросла.
По данным Росстата, за прошлый год продолжительность жизни в России выросла на 2,7% за год. Сейчас она составляет 72,8 года. Продолжается снижаться смертность. Принципиально важно поддержать эти тенденции в области демографии. Повторю, это интегральная, важнейшая задача для всех уровней власти.
Видимо, Путин оговорился и имел в виду не проценты, а годы, так как в 2021 году средняя продолжительность жизни в России составила примерно 70 лет, а в 2022 году 72,76, то есть выросла на 2,7 года. Средняя ожидаемая продолжительность жизни – это демографический термин, который позволяет оценить, сколько в среднем лет осталось жить человеку в данном возрасте. Например, в 2022 году этот показатель составил 72 года. Это значит, что человек, родившийся в 2022 году, проживет 72 года, если в среднем в стране люди и дальше будут умирать так же, как в статистике 2022 года. За время правления Путина этот показатель демонстрировал как рост, так и падение. По данным Росстата, с 2000 по 2003 год продолжительность жизни россиян падала. За этот период она снизилась на полгода. С 2004 года этот показатель начал расти. Вплоть до 2020 года Росстат регулярно отчитывался об увеличении средней продолжительности жизни. Если в 2004 году этот показатель составлял чуть больше 65 лет, то в 2019 году превысил 73 года. За 15 лет средняя продолжительность жизни россиянина выросла на 8 лет. После аннексии Крыма Росстат включил в общероссийскую статистику и людей, проживающих на оккупированной территории полуострова. Если до 2013 года включительно продолжительность жизни в России в среднем ежегодно росла примерно на 0,6 года, то после захвата Крыма рост этого показателя снизился. С 2014 по 2019 год продолжительность жизни в России в среднем каждый год росла на 0,48 года. В 2020 году началась пандемия коронавируса, и средняя продолжительность жизни в России впервые за 16 лет упала. По данным Росстата, она составила 71,5 год. В 2021 году этот показатель снизился до 70 лет.
Вот это то, что вы услышали в нашем сюжете, и слова Владимира Путина. И подхватила эту тему Татьяна Голикова на заседании правительства. Давайте ее тоже послушаем.
По оценке Росстата, за январь-февраль ожидаемая продолжительность жизни составила 73,7 года, установленного на 2030 год в 78 лет целевого показателя – уже достигли три региона страны – это Москва, Республики Дагестан и Ингушетия. Ожидаем, что при сохранении сложившейся тенденции нацеленности всех регионов на основной и важнейший приоритет народосбережения показатель смертности за 2023 год будет на 1,5-2% ниже, чем по итогам 2019 до ковидного года. А ожидаемая продолжительность жизни на уровне 73,5 года и превысит доковидный уровень 2019 года.
С нами на связи демограф Алексей Ракша. Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Елена.
Считать ли, засчитывать ли нам в копилку хороших, радостных новостей вот эту информацию? Должны россияне взбодриться, вот, услышав, что они стали жить дольше? Там есть, конечно, термин специальный, но тем не менее, в общем, люди должны воспринимать, что стали они жить дольше. Или не должны воспринимать, они должны радоваться. Как вы им посоветуете к этому относиться?
Ну, они особо никак к этому не относятся, и вряд ли мои слова что-то изменят здесь. И действительно, в прошлом году россияне стали жить дольше, чем в 2021 году, когда была катастрофическая эпидемия ковида. Но до сих пор эти цифры еще меньше, чем до ковида. К апрелю 2020 года продолжительность жизни достигла 73,5 года. И только сейчас мы снова выходим на этот показатель постепенно. Ну, то есть ковид практически закончился. Но началась война, а статистика потерь в войне, она не полностью, мягко говоря, попадает в данные. Потому что есть и пропавшие люди и так далее. Вот. Но даже с этим учетом все равно ситуация гораздо лучше, потому что ну, такого страшного ковида, какой был в 2021 году, ну, по миру надо поискать еще такую страну, которая так сильно пострадала от ковида. Россия тут замыкает первую десятку из 120 стран.
То есть вот эта убыль населения, которая случилась, ну, наверняка она происходит из-за военных действий, из-за войны, она пока еще в эту статистику не попадает. А может и не попасть никогда, так, если она закрыта?
Даже если бы военные потери полностью попадали в статистику, и вся миграция бы полностью попадала в статистику, то в целом интегральный результат войны, он примерно нулевой или небольшой минус. Потому что у нас большое количество уехавших от войны, у нас большое количество беженцев из Украины, у нас есть какая-то военная смертность, которая ниже ковидной в десятки раз. И в целом, если мы все это сложим... А, у нас есть еще совершенно небольшое совсем падение рождаемости на несколько... Ну, буквально 5-10. Если мы все это вместе сложим, мы получим примерно нулевой результат, нулевое влияние. Понятно, что уехали молодые мужчины, более образованные, а приехали в основном женщины с детьми и старики в качестве беженцев. Поэтому для экономики результат, конечно, сильно отрицательный. Для демографии, ну, он будет отрицательный, пока что почти нулевой.
Вот я вас спрошу по этим регионам, которые прозвучали у Голиковой. Москва, Республики Дагестан и Ингушетия достигли 78 лет уже. Вы о таком знаете? И если да, то почему
у
них так?
Это официальная цифра. Я этим цифрам неофициальным не верю, потому что чем сильнее завышает республика численность своего населения, тем на бумаге выше в ней получается продолжительность жизни по формуле. Никаких 78 годах ни в Ингушетии, ни в Дагестане речь, конечно же, не идет. Скорее всего, там примерно 74-75 лет – это максимум, не больше. Потому что численность населения этих республик безбожно завышена. Дагестан, он может быть 1700-800. Вот, в Ингушетии вообще процентов на 70-80. То есть реально население Ингушетии примерно 30 тысяч человек с чем-то, а Дагестана примерно 2 миллиона 500, 2,5 миллиона, примерно. Вот, поэтому нет там, конечно, 78, в Москве непонятно, наверное, может быть, даже есть. Хотя переписи тоже часто завышают население Москвы, потому что почти никому не удается достучаться, и особенно в последнюю перепись вообще прошла безобразно. Люди либо не открывали, либо не участвовали, либо вообще переписчиков не было, или их не видели. Вот, поэтому под конец переписи мало того, что заносят листы всех, кто по прописке там в паспортных столах числится, но еще и могут придумать из головы людей, чему я был сам лично свидетелем еще в переписи 2010 года. Сколько точно населения города неизвестно, может быть, даже больше, чем в переписи, потому что фактическое нахождение людей – это не место их постоянного проживания. Но все-таки люди больше умирают по месту своего постоянного проживания. И таким образом надо учитывать постоянное население. Ну да, примерно, может быть, 78 в Москве есть, но в Ингушетии, в Дагестане точно.
Спасибо, Алексей. Я спрошу Дмитрия Потапенко уже с экономической точки зрения, попрошу оценить эти радостные новости. По идее, для вообще существует ли связь между подъемом уровнем подъемом количества лет проживаемой жизни и подъемом экономики? Вот это как-то увязано, вот такие вот вещи?
Ну, напрямую, конечно, не увязано. Здесь Леша Ракша абсолютно верно сказал о том, что кто уехал, это принципиальный момент. Это, конечно, уехало там, ну, многие гуляют по статистике. Я-то оцениваю по тому, что я вижу, мотаясь по как раз этим странам, куда уехал, то бишь Казахстан, там Турция и же с ним, я оцениваю, что это до 500 000, конечно, людей, там 300, может быть, 400 тысяч. Но ключевой вопрос, кто уехал? Это действительно высокопрофессиональные ребята, в основном молодые, в основном айтишники или молодые семьи. Вот это куда более важно, потому что мы теряем человеческий капитал как таковой. Если говорить о статистике, то статистика, в общем, достаточно понятна, почему растет продолжительность. Если мы посмотрим демографическую пирамиду, я думаю, что вы, Леша, бы, если бы у него была такая возможность, по-быстрому бы эту полувозрастную пирамиду быстренько бы нарисовал, но она выглядит, вот если так, то она выглядит вот так, с расширением на возрасте 35-45 лет, пусть он там не сильно меня ругается за цифры, и на очень небольшом, соответственно, таком пупырышке возрастного, соответственно, нижнего эшелона. Соответственно, чем чисто математически, чем меньше рождаемость, тем, соответственно, арифметически вырастает продолжительность жизни. Ну, потому что, соответственно, вот это вот поколение 35, не старые пердуны вроде меня, которые, понятно, к могиле быстренько там чапают, и хер с ними, сдохнем, и отлично. Вот. А вот это вот поколение толстое, скажем так, вот это 35-45, оно как раз очень-очень массово. Вот как только оно приблизится, скажем, своему как раз к вот пенсионному возрасту, в эту секунду, а это произойдет лет через 10, но тогда уже будет, конечно, не Владимир Владимирович, но неважно, кто бы ни был, придется поднимать или уничтожать пенсионную систему как класс, даже если будет какой-то супер-пупер демократический лидер. Но, в общем, проблемы заложены вот через лет 10-15, когда вот это поколение 35-45-летних начнет подходить к моменту, когда им нужно будет отдавать штуку, которая называется ошибочной пенсией. Их, в общем-то, не просто кинут, а очень кинут. Плюс ко всему, вот этот маленький пупырышек снизу, их еще, у них очень мало детей, которые их будут кормить. То бишь даже реализация так называемой китайской схемы, когда пенсов кормят их детишки, тоже будет невозможно. Поэтому, в общем, сейчас, точнее не сейчас, а очень давно, заложено такая дырка. Демография, кстати, всему голова. Тут Лешу надо пытать и просить его предоставлять презентации, потому что это штука, которая не меняется не в зависимости от того, какой политический режим, а не меняется никем. То есть, если женщина не хочет рожать, то вы хоть ее, как говорится, крест на пузе ей ставьте или там любую другую буковку, она рожать не будет. И тут он вам может рассказать как раз и про второй демографический переход, и, в общем, наследие, в том числе, как это, Иосифа Виссарионовича Сталина. Он об этом очень хорошо рассказывает. Так что возьмите его и попытайтесь.
Спасибо. Спасибо, спасибо, Дмитрий. Интересно, что вот то, как вы себя назвали, старый и дальше на букву «П», точно так же называется группа в Фейсбуке. Вот так она называется, старые. На «П» начинается, на «И» заканчивается. Чемпионов СССР по КВН 87 года, вот этот вот период, они так себя назвали. Мы сейчас как раз Алексея попросим прокомментировать два коротких сюжета. Вернее, один – это просто справка. Какова же продолжительность жизни на Западе, в других странах? Второй, не обязательно на Западе, в других странах. Увидим справку. Второе – это то, как представляют себе московские прохожие, почему, вот мы на них сегодня напали, спрашиваем, а почему вы стали жить дольше? Вот причины они должны будут нам описать. Начало справка.
В России в 2022 году продолжительность жизни выросла и сейчас составляет 72,8 года. Для сравнения, в соседней Беларуси этот показатель выше и составляет 74 года и 5 десятых. Наименьшая продолжительность жизни среди жителей стран СНГ зафиксирована в Казахстане – 69,4. В Армении и Азербайджане средняя продолжительность 74,72, соответственно. Мировое лидерство по средней продолжительности жизни у Монако – 89,68. Высокий показатель и в нескольких азиатских странах. В Сингапуре он составляет 82,35, в Японии 84,2, но значительно ниже цифры в Китае 77,3. Россия заметно уступает по продолжительности жизни не только азиатским странам, но и, конечно, Европе. В Швейцарии этот показатель составляет 83,7. Во Франции и Италии примерно похожие цифры 82,18 и 82,34 соответственно. Ниже в Бельгии и Германии, средний возраст там 80 лет. Если говорить о США, то показатель продолжительности жизни там равен 77 годам. Однако значительно выше этот показатель в соседней стране, Канаде. Люди там живут в среднем 82 года.
Вот это была справка. Да, не забывайте, что у нас есть чат в Ютубе, в который вы можете писать, что думаете по ходу эфира. Я прочитаю несколько сообщений, которые уже пришли. Да вся жизнь в кредиты и в ипотеке, пишут наши слушатели. В России россиян на рабочих местах замещают мигранты, местные сидят без работы. Чтобы они жили на те доходы, которые озвучивают, желают кабинету министров и Владимиру Путину. Кто успел уехать, уже уехали. Остальные доживут свою жизнь еще или умрут на войне. Ну нет, ну не все, конечно, в нищете, так нельзя уж говорить, обобщать. Но давайте посмотрим, что москвичи говорят по поводу того, почему они стали жить дольше, россияне, конечно.
Я не знаю, мне кажется, наоборот, уменьшилось. Вот это я со своей стороны говорю, потому что очень много стрессов, сердечно-сосудистых заболеваний, и намного меньше стало. Я не согласна со статистикой. Ну, может, я ошибаюсь.
Я думаю, что это искажение фактов. В нашей стране существующие системы здравоохранения и пенсионные, наверное, в том числе, это проблема номер один. То есть реально продолжительность жизни сокращается. Я сам активно интересуюсь геронтологией и антиэйджем. Знаю, что факт не соответствует действительности.
Мне кажется, потому что улучшился уровень медицины. Вот. Не знаю, почему больше еще. Но я не очень верю Росстату. Вот. Ну, а больше я не вижу объективных причин.
Я не считаю, что они стали жить дольше.
Я тоже, потому что последние статистические данные...
Я просто не верю.
До того, как Путин это огласил, показывали, что россияне, мужчины, не доживают до 60 лет. Смертность колоссальная, так что тут я не знаю.
И бедные гибнут на рабочем месте даже.
На мой взгляд, россияне стали жить дольше. Потому что то, что считается, по-моему, у нас россиян становится все меньше и меньше.
Смертность детская уменьшилась, поэтому и продолжительность жизни, естественно, увеличилась у мужчин. А так-то все наши, мои друзья на кладбище уже давно. Мне 69 лет в этом году будет, поэтому я тоже вижу, насколько мы далеко живем и долго.
Социальная структура, мне кажется, она стала лучше. Может быть, дело в этом, да, что людям комфортнее. Сказать, что здравоохранение стало лучше, я не могу. Но, видимо, может быть, стало, потому что не может... Ну, в любом случае, это должно влиять.
Я, честно говоря, удивлен, что они стали жить дольше. Это довольно странно. Я, честно говоря, в принципе, сомневаюсь в том, что кто-то заботится о людях и дает им какие-то... хорошие условия для жизни, особенно старикам.
Очень много людей появилось, которые ведут здоровый образ жизни. Очень много, я сама занимаюсь в фитнес-клубе, я смотрю, он полный. Вообще все клубы переполнены. Я думаю, просто вот из-за этого они хотят, а и они хотят еще увидеть, а что будет дальше.
Потому что у них есть желание жить дольше. Мне кажется, это самое главное. Мы все хотим продлить свою жизнь в этом мире. И, наверное, мы не верим в загробный мир, поэтому мы хотим жить сейчас и сегодня.
Очень странно, что не верит в загробную жизнь, в то время как Владимир Путин как раз обещает все лучше россиянам в ней, в загробной. Вот, Алексей, ваш профессиональный взгляд на эти непрофессиональные мнения, которые делятся, в общем, на три группы. Первое, мы не верим в принципе, что мы стали жить лучше. Второе, что может быть за счет повышения уровня медицины. И третье, что люди, да, себя как-то стараются, для того, чтобы посмотреть, что будет дальше, стараются вести здоровый образ жизни. Что вы скажете об этом опросе, о том, насколько они адекватны, такие оценки?
Ну, если честно, меня мнение людей по поводу статистики не интересует, потому что я как профессионал могу для себя понять, правдивая статистика, неправдивая, насколько она правдивая, как ее истинную посчитать.
А ну вы чувствуете, возможно, что они не очень верят? Вот то, что они не очень верят, считаете ли вы, что вот это адекватная оценка и есть? Не слишком верить этим цифрам, не слишком серьезно к ним относиться?
Нет, это неадекватная оценка, потому что люди не разбираются. То есть они говорят пальцем в небо, тыкают и не понимают, о чем они говорят, как это делать, как считать. Поэтому мне это мнение не интересует. Я вообще бы таких опросов не проводил бы. Понятно, что наше государство верит все меньше и меньше, и, естественно, это все распространяется на Росстат, но тут надо понимать, где врет, кто врет, насколько врет, зачем, почему и так далее. Я это знаю, а эти люди нет. Поэтому они просто так говорят наобум, и все.
Но они наобум говорят, но они наобум все-таки скорее не верят. Вот он на ощупь. Вы знаете, что такое простые, обычные непрофессиональные оценки? Это на ощупь. Он говорит, вот у меня друзья на кладбище, значит, стали жить меньше, хотя, наверное...
Но это, как правило, ошибка. Это, как правило, ошибка. Это просто смещение выборки, неправильная выборка, там, не та группа населения, еще что-то. Не может непрофессионал судить о статистике. У него просто нет никаких инструментов для этого. Он просто свои ощущения высказывает. Вы с таким же успехом можете спросить, о, допустим, в детском саду или бомжа в подворотне об устройстве Вселенной. Как они считают, как устроена Вселенная, например. Да? И те люди, которые никогда об этом не слышали, не проходили астрономию. Будет примерно такой же результат.
Это как раз очень интересно. Я думаю, ученым было бы послушать, как люди это понимают, чтобы понять, как они работают, эти ученые, насколько хорошо доходят их объяснения до аудитории. Алексей, что касается уровня жизни, продолжительности жизни в других странах, эта справка, более-менее, которую мы подготовили, отражает действительное положение дел?
Ну, более-менее отражает. Вот по Беларуси я бы не согласился. Статистика в Беларуси пропала, все засекречено. Я думаю, что ситуация в Беларуси примерно такая же, как в России. В Казахстане, кстати, продолжительность жизни повыше, чем в той справке. Она примерно такая же тоже, как в России. То есть уровень медицины в Казахстане ниже, чем в России, возможно, но алкоголизма там меньше. И за счет этого, особенно среди мужчин. Поэтому за счет этого там, скорее всего, даже чуть повыше продолжительность жизни, чем в России. А так, в принципе, да, все верно. Первые места... из крупных стран продолжительность жизни занимают такие страны, как Япония, Корея, Австралия, ну, поменьше страны, ну, там еще Канада, да, Сингапур, Новая Зеландия, Гонконг, в Европе Швейцария, например. Это вот первые места по продолжительности жизни, но это не секрет, это и в докладах ООН, и можно и покопаться, и в статистике этих стран. Мы прекрасно знаем, эта ситуация, она уже несколько лет не меняется. Лидеры все те же.
Спасибо. Ну, по крайней мере, этой статистике люди наверняка верят. Спасибо вам, Алексей. И с нами на связи еще раз Олег Степанов. Олег, ну, это уже, конечно, ваше политическое дело оценивать такие комментарии, которые мы услышали. Это чистая политика, что люди, которым говорят в лоб, а почему вы стали жить дольше? Они говорят, да не стали мы, да не верим мы. Вот вы как такие настроения оцениваете? Какие выводы можно из этого сделать?
Ну, это как раз к тому вопросу, который был в начале передачи. Что будет, если Путин пойдет с этими цифрами к людям?
Да.
Взаимопонимания, конечно, не будет.
Мы сами пошли с его цифрами к людям, да-да.
Да. Я думаю, что, конечно, люди действительно не могут быть профессиональными демографами, тем более такими, как Алексей. Он действительно был огромный профессионал. Но те решения, которые влияют на их жизнь, люди все-таки квалифицированы принимать. И верить или не верить государству, верить или не верить той или иной статистике об улучшении уровня жизни, об улучшении там, финансового состояния, да любые. Вот эти цифры бесконечные, надои, которые растут, ну, все понимают, что это ерунда, и я думаю, что это отличная иллюстрация того, какие на самом деле настроения в обществе есть, даже если по каким-то принципиальным вопросам, по которым может быть страшно, или просто представляется, что это не одобряется, дать какой-то отрицательный ответ, что я там... Ну, бывает страшно людям сказать, я не поддерживаю Путина, потому что, ну, как бы, во-первых, прийти могут, а во-вторых, как-то это, что тут самый такой. С другой стороны, вот пожаловаться на то, что и живем меньше, и умираем больше, и уровень жизни падает, ну, так вот, оно так и есть, действительно. Я думаю, что, если подытоживать, это хорошая иллюстрация того, что в обществе есть недоверие, и то, что есть большой потенциал для перемен. А перемены не происходят только потому, что вот сейчас в моменте вот, идет война и репрессии, и просто люди не могут организоваться, немножко оцепенели, возможно, от страха, возможно, от чего-то еще, возможно, от отсутствия надежды. И, ну, это не вечное состояние, все это будет меняться, и я думаю, мы это увидим, ну, там, в самый какой-то ближайший, ну, может, не самый ближайший, но достаточно скоро.
Спасибо, спасибо вам, спасибо. Олег. И я хотела бы прочитать сейчас оценки Андрея Белоусова, первого зампредседателя правительства Российской Федерации, которые тоже прозвучали на этом заседании. И каким-то мне показалось, ну, Дмитрий Потапенко лучше это оценит, мне показалось, что они прозвучали каким-то диссонансом по отношению к речи Владимира Путина, Татьяны Голиковой. Он, вот этот Андрей Белоусов, Андрей Белоусов, первый зампредседателя правительства, отмечает, что констатирует, что благодаря принятым мерам российский финансовый рынок продемонстрировала устойчивость, высокую к внешним шокам, способность преодолевать санкционное воздействие. И вдруг он говорит, однако возник целый ряд негативных последствий. Капитализация российского рынка в сравнении с предшествующим годом снизилась почти на 39%. Объем торгов на 41%. Количество новых размещений акций упало с 11 в 2021 году до всего 2 в прошлом году. Возник ряд проблем, которые необходимо решить. Обострился дефицит длинных денег, в том числе в связи с уходом иностранных инвесторов. Значительно упало доверие инвесторов, что связано в том числе с закрытием информации для участников рынка. Усилились риски, связанные с ростом неопределенности, в том числе из-за проблем с платежами и валютным рынком, поскольку фондовый и валютный рынок тесно связаны между собой. Ну вот, Дмитрий, вот он эти вещи проговорил все-таки Владимиру Путину, что не все так гладко, как тот рассказывает. Считает, а зачем он это сделал?
Он это сделал для того, чтобы потом прийти к крупным деньгам и отобрать у них деньги и бизнес. Так что он делает все логично. То бишь, это, ну, то бишь здесь двухходовка прям прямая. В общем, прийти потом к крупнику и сказать, слушайте, а Владимир Владимирович уже одобрил, кивнул, поэтому там сколько, 350 миллиардов там, ну, пока сейчас речь идет о ежегодных взносах, делайте, как говорится, взносы, господа, в кассу. А так, я думаю, что раз в полгода будут эти 350 миллиардов забирать.
То есть он ему рассказал, что все-таки по части денег не так уж все весело, и тот кивает головой, делайте, что хотите, и он изымает, соответственно, идет.
Нет, он говорит, что есть жадные жлобы в виде больших коммерсов. Владимир Владимирович, дайте санкцию, чтобы я их обобрал.
Обобрал.
Он делает все разумно.
Так,
да,
хорошо.
Разумно.
Так, тут мы получили ответ, расшифровку вот этой части. Теперь я тоже также прошу вас расшифровать все, что касается уже рядовых граждан. Потому что вот он пожаловался, что нет длинных денег, и дальше говорит. Предлагается запустить принципиально новый финансовый продукт, программу долгосрочных сбережений граждан. Речь идет о продукте, который будет финансироваться за счет добровольных взносов гражданина и софинансирования со стороны государства. К данным взносам граждан будет применяться налоговый вычет. Потом все это подхватывает уже вот Антон Силуанов, министр финансов, именно эту тему длинных денег и граждан, которые должны эти длинные деньги. И он говорит, что сейчас предлагаются новые возможности для наших людей не просто держать деньги под подушкой или в банке, а надежно вложить эти деньги и использовать дополнительные возможности для получения дохода. Это две задачи, чтобы наши люди могли вложиться в новую новые инструменты и получать хороший доход из числа главных задач развития финансового рынка. Что это такое? Все они говорят о чем?
Старые песни о главном. В свое время, когда Сбербанк развивался, сотрудникам Сбербанка спускался план по продажам лотереек. И большинство из них для того, чтобы получить премию, вносили собственные бабки для того, чтобы эти лотерейки выкупать. Поэтому как-то не будут брать, отключат газ. Поэтому на предприятиях будут, условно говоря, там сдавать там либо десятину. Но это облигации военного займа. Ничего фундаментально-то не поменялось. За последние 100 с лишним лет со времен переворота Октябрьского, как говорится, старые песни о главном. Поэтому я не вижу здесь какого-то удивления. Просто осталось понять, какую мзду будут выбивать из подконтрольных предприятий. То бишь крупняк обуем и, соответственно, нам просто как-то... Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать, сказал, и темный лес ягненка поволок. Я думаю, что это вот еще со времен, в общем, басен Крылова.
То есть, фундаментально ничего, но... То есть делать то, о чем люди уже немножко подзабыли, их будут заставлять, как бы, продавливать, чтобы они покупали эти облигации государственного займа.
Ну, что вы сразу, да, заставлять? Ну, у нас никогда никого не заставляют. У нас умолять, наоборот, все.
Просить.
Нет, у нас, попросту говоря, всегда все добровольно, исключительно по желанию самих граждан. Поэтому это граждане будут еще писать отдельно расписку, что они всю жизнь хотели вложиться в эти бумаги. Так что все традиционно. У нас нет, у нас никакого принуждения ни в СССР, ни в Российской Федерации. Да вы что, о чем вы говорите? Зачем клеветать на наших святых?
Не будем клеветать на святых. Спасибо, Дмитрий. И Олег Степанов, представьте себе ситуацию, прошлое возвращается. Прошлое, о котором вообще-то уже, вот честно сказать, забыли. Но есть, конечно, граждане Российской Федерации, которые помнят, как в Советском Союзе на абонементы собирали деньги, еще что-то, вот эти облигации. Но это такое же, это такая архаика. Считаете ли вы, что когда гражданам Российской Федерации вот обратятся с просьбой выкупать облигации госзайма военного, они на это пойдут? И они будут, ну, по просьбе партии и правительства и после их объяснений, что это нужно для страны, они и это, и на это согласятся?
Я думаю, что либо этот процесс будет сколько-нибудь значительным, и так останется очередной инициативой, которая должна решить, если не все проблемы, то хотя бы часть, а в итоге решает только проблему освоения части бюджета определенным чиновникам, либо это будет касаться все-таки не большинства граждан, а будет касаться в первую очередь крупных предприятий, как это уже сейчас в том или ином виде происходит, в первую очередь связанных с государством, но также и те немногие частные, что доживут до этого счастливого момента. Владимир Путин сейчас действительно строит систему, напоминающую Советский Союз, где с одной стороны существует государственное управление, а с другой стороны делается ставка, так сказать, на внутри не ресурс. Ключевое слово, которое он на самом деле говорил во время этого своего замечательного видеообщения, это суверенитет, финансовый суверенитет. А что это такое? Это означает, что какие-то технологии, которые в мире развиваются и которые можно не очень дорого внедрить в России, не будут поступать. Это означает что? Это означает, что не будет поступать новый капитал, новые инвестиции для развития. Это означает, что люди будут жить беднее и хуже, а развитие будет меньше. Россия будет все больше и больше отставать. И как бы вот если переливать, да, там из одной части бутылки в другую, да, воду вот как-то вот в одну сторону наклонить, в другую наклонить, больше-то ее не станет. Больше ее не станет совершенно, и, ну, вот сидят чиновники, да, говорят, давайте вот, вот такую меру предпримем, давайте вот такую, давайте вот что-нибудь еще сделаем, но принципиально это не будет, это невозможно в долгосрочной перспективе сделать страну с хорошим уровнем населения, которая не ориентируется на, ну, на взаимодействие с другими странами, на экономическое развитие. Вот это вот автаркия, да, с одной стороны авторитаризм, а с другой стороны автаркия, это то, что характеризует режим Путина, ставка на то, что мы и сами с усами, а с одной стороны, с другой стороны, кто не нравится, тому, в общем, можем и как-нибудь что-нибудь сделать нехорошее. хорошему это действительно не приводит ни для страны, ни для соседей, ни для кого. Но, опять же, этот тренд, он идет несколько лет. Но ключевым свойством любого тренда является то, что он рано или поздно заканчивается. Поэтому я призываю всех даже в эти тяжелые дни не вешать нос и готовиться к тому, что будут изменения, и каждый из нас должен в них как-то поучаствовать.
Спасибо, Олег. Вот, кстати, об изменениях и об участии. Как раз Дмитрия хотела спросить, но все-таки вот мы вернемся на две недели назад к этому залу. Вот Владимир Путин выступает перед большим залом, в котором сидят какие-то предприниматели. И можно ли сказать, что если бы нейросеть записала мысли этих предпринимателей, они примерно совпали бы с диалогом между Иосифом Пригожиным и бизнесменом Ахмедовым, который вы, конечно, тоже читаете, что примерно то, как разговаривали между собой эти два человека, вот так же думают большинство российских предпринимателей или тех, кого приводят на эти встречи?
Ну, собственно говоря, предпринимателей никто не спрашивает. Предпринимателем человек становится только в том случае, если у него есть какая-то свобода выбора. От того, что, в общем, кто-то думает так же, ну, я думаю, что так думает большинство в российских так называемых элитах. В общем, не они, а их как никто не спрашивал. Будут, пока они никоим образом не включены в систему управления государства российского, они обычный корм физически. Какой же дурак записывает мысли червячков перед рыбками, и кто его спрашивает, этих людей?
Это ничего, то есть то, что они думают, это не материализуется. Вот это вот, когда 100 человек думают то, что говорят вот эти, это ни во что никак не выливается.
Россия — феодальное государство, управляемое генерал-лейтенантами. Нужно смотреть только на ту систему управления, которая на сегодняшний день есть. Поскольку это чистой воды феодализм, поэтому, в общем, какой смысл обсуждать, что вы там думали, могли предпринять. Любой из списка Forbes сегодня в списке Forbes, завтра в Лефортово. Поэтому это дело 15 минут. И со всей семьей либо просто исчезает как таковой из системы координат. Они это прекрасно знают. Я же говорю, феодальное государство, управляемо генерал-лейтенантами. Страной в ближайшие годы будет управлять Евгений Викторович Пригожин, то бишь другой Пригожин. Он сейчас является новой условной оппозицией, но и новой, как говорится, нарастающей новой элитой. Поэтому на ближайший политический цикл будут выводить орденоносцев. Более того, следующая итерация будет абсолютно логично — выводить этих людей в советы директоров крупных предприятий.
Спасибо, Дмитрий. И также я спрошу Олега, считаете ли вы тоже так же, как Дмитрий, что если даже мы допускаем, что 100% или 90% или очень высокий процент предпринимателей думают так же жестко, оценивая ситуацию, действия Путина, развал экономики и удар по бизнесу, как эти двое, диалог которых очень многие слышали, то это ничего не меняет вообще?
Да, это меняет только что-то в их личной жизни, но, к сожалению, возможности так называемых элит, действительно, так называемых, повлиять на происходящее, они примерно равны возможности, скажем так, всего народа повлиять на ситуацию. Потенциально, наверное, где-то что-то есть, но в реальности никто этого не может применить, потому что система выстроена на том, что она контролирует каждый шаг человека, или он думает, что она контролирует каждый его шаг. Но если мы говорим об элитах, ну, действительно, так называемые, действительно, их постоянно слушают, их постоянно контролируют, постоянно там ведут какие-то доносы друг на друга. Причем не всегда и зачастую не с политической целью, а с целью раздела какого-то экономического пирога.
Да, и причем, Олег, не в том смысле, что к ним прислушиваются, а в том, что их прослушивают, когда вы говорите «слушают». Да, мы так хорошо начинали, весело и оптимистично, и заканчиваем тем, что ничего, по крайней мере, от вот тех людей и тех, кто делает экономику, бизнес, ждать не приходится. До свидания.